Глава четвертая. Капитан пришел минут через пять. Дверь я открыл заранее, и когда пискнул зуммер, громко крикнул: «Войдите!» Я думал, что он наденет скафандр, но капитан Стась был в обычной, даже не форменной одежде, в джинсах и рубашке. Только на поясе у него висела кобура с пистолетом. «Встаньте, Кирей!» — стоя у двери, сказал Стась. Я поднялся. «Повернись спиной». «Хорошо, садись». Совершенно спокойно подошел ко мне, взял за подбородок, запрокинул голову, внимательно посмотрел в глаза, спросил: «Насморк сильный?» «Да». «Скажи мне, Тикирей, ты побывал у вашего врача перед тем, как сойти с корабля?» «Нет». «Какой же ты глупый мальчишка», — сказал Стась и засмеялся. Никогда не думал, что среди капитана бывают такие садисты. Он хохотал прямо в лицо мне, умирающему от чумы. Это уму непостижимо. «Марш в кровать!» Я ничего не мог понять. А Стась достал из кармана маленькую коробочку, вытащил из нее разовый шприц, уже наполненный раствором, и повторил: «Ложись и снимай штаны». «Язвенная чума не лечится», — прошептал я. «Да нет у тебя никакой чумы». Он легко приподнял меня и толкнул к кровати. «Давай. Если стесняешься, то подставляй руку, но будет больнее». «Что вы мне хотите уколоть?» «Иммуномодулятор». Спорить со мной ему явно надоело, так что он заставил меня лечь. Приспустить джинсы и с размаху всадил шприц. Я ойкнул. «Немного пожжет, но тут ничего не поделаешь», — надавив на поршень, сказал Стась. «Считай это расплатой за собственную глупость». «А что со мной?» «Аллергия. Самая обыкновенная аллергия на новую планету». «Чудак, человек, ты что, книжек не читал? Кино не смотрел? А уроки прогуливал? Перед выходом на любую новую планету, будь она хоть раем, кстати, если раем, особенно, там зелени много, надо принять иммуномодулятор. Тут ведь пыльца, пыль, споры, семена, частицы чужой биосферы. Твоя иммунная система сходит с ума, понимаешь?» «Какой же я дебил!» Утнувшись лицом в подушку, я поддернул вверх джинсы и затих. Больше всего на свете мне сейчас хотелось, чтобы капитан Стась ушел. Пусть даже я умру от этой дурацкой аллергии. Но капитан не уходил. «Стыдно?» — спросил он. Я невольно кивнул, хотя когда лежишь, зарывшись с головой в подушку, это трудно.
«Ладно, со всяким бывает», — сказал капитан. «В одном историческом романе я читал о почти таком же случае. Только там взрослый человек наелся клубники и покрылся аллергической сыпью, а заподозрил себя в спонтанной условно-положительной мутации».
«Кстати, ты вполне мог умереть, если бы ты потянул еще немного и довел дело до отека легких или анафилактического шока. Неприятно, верно? Из-за какой-то дурацкой пыльцы и пыли». «Простите меня», — прошептал я. «Лучше расскажи, как ты дошел до жизни такой, Тикирей, с корабля Клязьма». «Я не с Клязьмы. Я там всего две недели летал». «Расчетным модулем, ты уже говорил. Рассказывай, как ты в это вляпался и как сумел выбраться». Я сел на кровати. Укол, честно говоря, побаливал изрядно, но я терпел. Капитан Стась с улыбкой смотрел на меня. «Может, это все умеют чувствовать, а может, только некоторые, но вот я всегда знал. Человеку со мной по-настоящему интересно, или он общается из вежливости. Наша учительница по психологии, с ней, кстати, всегда было интересно, говорила, что это компенсаторно-защитная способность детской психики чувствовать настроение собеседника. С возрастом почти у всех проходит. Капитану Стасе было интересно. Вот капитан Клязьме, которого я даже по имени не знал, тоже сделал бы мне укол, чтобы спасти, а потом ушел бы. Старпом Клязьме еще и объяснил бы, в чем я не прав. Врач Антон, наверное, выслушал бы меня. А Стась, хотя и злился немного, что я его разбудил под утро, хотел со мной поговорить. И я стал рассказывать. С самого начала, то есть с того, как папу уволили. Когда я объяснил Стасю про конституционное право каждого гражданина на смерть, он выругался, достал сигареты и закурил. У нас на карьере мало кто курил. За это нужно платить дополнительный пай в жизнеобеспечение. К концу моего рассказа Стась выкурил три сигареты. Похоже, мой рассказ его чем-то очень сильно задел. «Знаешь, Тикирей, вначале я подумал, что это ловушка», — сказал он наконец.
«Какая ловушка?»
«Твой звонок. Про язвенную чуму. Понятно было, что никакой чумы у тебя нет, зрачки не расширены, надбровных высыпаний нет, в общем, заразиться я не боялся. Из чего бы вдруг стал ты звонить незнакомому человеку? Я подумал, что раз вы капитан... Стась кивнул. Да, конечно. Но все очень походило на ловушку или провокацию. Ладно, Тикири, оставим это. Похоже, я слишком устал в последние дни и пугаюсь собственной тени. Скажи, что ты собираешься делать? Интересно, кто и зачем стал бы устраивать ловушки для капитана космического корабля? Я о таком не слышал, но расспрашивать не решился. Буду ждать вида на жительство. Он кивнул. Понимаете, объяснил я, если правительство Нового Кувейта и впрямь заинтересовано в иммигрантах, то оно ведь должно подходить каждому дифференцированно. Верно? А я молодой, здоровый, у меня хороший нейрошунт. Что у тебя? Креатив гигабит. Версия чипа? 1.01. Ну, Стась улыбнулся. В вашем гадюжнике, уж извини, приятель, это может считаться хорошим, но тут богатая планета, где давно перешли на более серьезные модели. Впрочем, дело привычки. У меня тоже креатив, только версия 1.04. Правда? Абсолютная правда. Не люблю я менять железо каждый год, но я бы не слишком рассчитывал на ускоренное рассмотрение твоего дела, Тикерей. А что мне делать, капитан Стась? Почему-то я понял, что могу быть с ним откровенен и спрашивать совета без всякого стеснения. Я думаю, Тикерей, я бы хотел чем-то тебе помочь, но пока не знаю, как сложатся мои собственные дела. Он улыбнулся. Зуд прекратился? Я с удивлением понял, что кожа и впрямь перестала чесаться. Ага. Хорошо. Мне надо сейчас уезжать, Тикерей. Если составишь компанию, позавтракаем вместе. Он снова улыбнулся. Я угощаю. Конечно, я не стал отказываться. Мне сейчас очень нужно было экономить. Через час, когда капитан Стась уже уехал из мотеля по своим делам, я сидел в ресторане на открытой террасе с чашкой кофе и смотрел, как восходит солнце. Капитан посоветовал мне несколько дней не пить соков и не есть свежих фруктов. Конечно же, я его послушался. Тем более, что чай и кофе здесь были очень вкусными. А еще здесь не было купола над головой. Самого восхода солнца я не увидел, мешал лес. Но все равно было очень здорово видеть, как светлеет небо, становясь из черного густо синим, как гаснут звезды, все, кроме двух-трех самых ярких. Их даже днем видно, если присмотреться. Иногда высоко-высоко пролетали рейсовые самолеты или совсем крошечные искорки флайеров. А уж космические корабли стартовали не реже, чем раз в полчаса. Мне еще никогда не было так здорово. И самое главное, я вдруг окончательно поверил, что мне всегда и всюду будут встречаться хорошие люди. Такие, как экипаж Клязьме или капитан Стась. Но неужели я не справлюсь со своими проблемами? Эй, с тобой можно сесть? Я повернулся и увидел мальчишку моих лет, может, чуть постарше. Он стоял с бокалом какого-то напитка и довольно неприязненно смотрел на меня. Садись, конечно. Я даже чуть подвинул свой стул, освобождая ему место у столика. «Здесь лучшее место, чтобы смотреть на рассвет», — объяснил пацан. «Ты потому тут сел?» «Да». «Так это твое место?» «Мое». «Ладно, сиди, я же его не покупал». Мы настороженно смотрели друг на друга. Это со взрослыми легко почувствовать, хорошие они или плохие. А он был мой ровесник и совсем не походил ни на кого из моих приятелей, чтобы попытаться понять, какой он по характеру. Смуглый, тощий, наверное, с сильной азиатской кровью. Прическа у него была очень странная, на бок, так, чтобы нейрошунт над правым ухом был открыт. У нас, наоборот, все прикрывали шунт волосами. Один он был в белый костюмчик, такой официальный, словно собирался сейчас отправиться куда-нибудь в театр или на собрание. «Тебя как зовут?» – спросил мальчишка. «Тикерей. Или Тик. Или иногда Кир. Но это для друзей». Он на миг задумался, потом сказал. «А меня Леон?» «Не Леон, а Леон. Понял?» «Понял». Мы замолчали. Девушка, которая принимала заказы, поняла, что больше ничего мы брать не собираемся, и ушла вглубь ресторанчика. «Ты местный?» – спросил Леон. «Нет, я только вчера прилетел. Я с карьера. Это планета-рудник». Леон сразу заулыбался. «А я уже неделю здесь. Мы с обслуживания 7. Это вообще не планета. Космостанция в свободном межзвездном пространстве. Там такой удобный узел гиперканалов, что решено было построить станцию. У нас ближайшая колония – это Джаббер. Но до нее 8 световых». «Ого!» – воскликнул я. Родители решили, что пора переселяться на планету, а не жить с космиками. Мне есть еще младшая сестра и брат. Если будешь к ним задираться, я тебе рожу начищу». «Да не собираешься к ним задираться. Я на всякий случай», — сообщил Леон, «чтобы не получилось, что ты не знал». «А у тебя есть братья и сестры?» «Нет». «А кто твои родители?» «У меня отец инженер, а мать программист». «Мои родители умерли. Я не стал уточнять, как и почему. Ой, извини». Леон сразу сменил тон. «А с кем ты здесь?» «Один». «У тебя что, гражданство есть?» «Да, имперское». Кажется, он мне немного позавидовал. Хотя чему тут завидовать? У нас гражданство получается сразу после того, как потребление кислорода и продуктов составляет половину взрослой пайки. И ты хочешь переселиться на новый Кувейт? Да. Здорово. Леон сунул мне руку. Давай не будем драться, Тикерей. Давай. Я растерялся. А надо было? Ну да, для знакомства. У нас так принято. Было принято. Но мы же на новой планете. Мы оба заулыбались. Наверное, Леон не был драчуном, и необходимость подраться для знакомства его смущала. «Здесь красиво, правда?» — спросил он. «Ага. У нас все живут под куполами, и атмосфера очень пыльная. Такого рассвета не бывает». «У нас вообще солнца не было», — признался Леон. «Над станцией висел такой здоровый плазменный шар, чтобы осуществлять освещение. Но это не то. И его никогда не гасили, даже на ночь. Только спектр меняли немного». «А наше солнце очень активное», — сказал я. «Мы поэтому все немного мутированы, положительно, чтобы выдержать радиацию. Я выдерживаю радиационный поток в 100 раз лучше обычного человека. У меня только общеоздоровительная мутация. Обычная». Леон скис, услышав такие новости. «Еще кости под низкую гравитацию приспособлены». «Тикерей, а ты плавать умеешь?»
«Умею, конечно».
«Пошли». Он залпом выпил свой напиток и встал. «Тут есть озеро, если пройти минут 20. Настоящее, природное. У него берега тиной заросли. И там живая рыба водится. Научишь меня плавать?»
«Попробую».
Леон уже тащил меня за собой, тараторя без умолку. «Я отца прошу научить меня. А он говорит, что времени нету. Только, по-моему, он сам плавать не умеет. У нас на станции было 2 бассейна, но оба мелкие совсем. Я тебя тоже чему-нибудь научу. Хочешь? Как драться при низкой гравитации, например. Есть такая специальная борьба».
«А почему у тебя лицо в пятнах? Это тоже мутация или болезнь?»
«Это аллергия. А, у меня была когда-то на шоколад и апельсины. Вот гадость-то». «Почему именно на шоколад и апельсины? Пусть бы на цветную капусту или молоко». К вечеру я понял, что у меня появился друг. Конечно, за один день я Леона плавать не научил, но у берега он уже держался на воде. И мы позагорали и решили сделать это место нашим общим штабом, пока будем жить в мотеле. Леон сказал, что в мотеле есть еще 3 семьи, ожидающие получения вида на жительство. Но в одной дети совсем маленькие, в другой вообще младенец, а в третий пацан, толстый слюнтяй, который ни с кем не хочет разговаривать и всюду таскается за своей мамочкой. Мы похвастались друг другу шунтами, у Леона был куда лучше, со встроенным радиопередатчиком, так что ему не нужно втыкать кабель попусту ради всякой мелочи. Но зато я рассказал, что летал на корабле расчетным модулем, и Леон совсем скис. Это было настоящее приключение, не то что прилететь вместе с мамой и папой на пассажирском корабле. С родителями его я тоже познакомился. Кажется, они обрадовались, что мы с Леоном подружились, и очень посочувствовали, что у меня такие проблемы с получением гражданства. Мы посидели у настоящего костра, меня накормили вкусным жареным мясом прямо с огня, а потом пообещали, что через несколько дней возьмут посмотреть столицу вместе с Леоном. Его брат и сестра оказались еще мелкими и глупыми, но их быстро уложили спать, и они почти нам не мешали. В свой домик я пошел уже совсем поздно. Мне хотелось попросить, чтобы Леона отпустили со мной. Мы бы еще о многом поболтали, но я постеснялся. И, наверное, это было хорошо, потому что, когда я вошел в домик, на экране видеофона горел сигнал вызова. Первая моя мысль была совсем глупой. Я решил, что Министерство по делам миграции рассмотрело все-таки прошение досрочно. Но вызывал меня капитан Стась. Когда я нажал кнопку приема, он появился на экране почти сразу. Какой-то очень подавленный и загруженный. Даже недоуменно поморщился, глядя на меня. Потом спросил. «Как самочувствие, Тикерей?» «Спасибо, почти все прошло. Он что, так обо мне беспокоился?» «Ты можешь сейчас подойти в мой коттедж?» Я кивнул. «Давай, я жду». Спать мне мигом расхотелось. Коттедж был такой же, как у меня, только вещей у капитана Стаси имелось куда больше. К терминалу были присоединены какие-то дополнительные блоки, и они работали с какой-то информацией. «Хорошо, что ты поправился», — все так же отвлеченно сказал Стась. «Слушай, Тикерей, а ты хочешь подзаработать?» Я улыбнулся. «Хочу, но мне нельзя. Если заплачу я, то можно. Я не являюсь гражданином Нового Кувейта, так что наши финансовые отношения не попадают под закон». «Правда?» Я проконсультировался с юристом. «Я готов», — выпалил я. Стась погрозил мне пальцем. «Никогда не соглашайся ни на какие самые заманчивые предложения, не выяснив детали. Понял?» Я кивнул. «Так вот, мне требуется, чтобы завтра с утра и до вечера ты болтался где-нибудь возле моего коттеджа. В отдалении, но так, чтобы видеть, кто к нему подходит. Что-то случилось?» «Да. Есть у меня подозрение, что какой-то воришка пытался проникнуть в коттедж». «Или проник». Стась замолчал, задумчиво глядя на терминал. Там шли сплошные потоки цифр и мелкого текста. «Разве у вас нет электронной охранной системы?» — спросил я. «Тикерей, на любую электронику есть блокирующие приборы. Куда надежнее пацан, который играет неподалеку? А что мне делать, если кто-то...» «Ничего. Абсолютно ничего. Не вздумай поднять шум или подойти ближе. Просто смотри и запоминай, Тикерей. Вечером расскажешь?» «Хорошо», — согласился я. «Завтра мы с Леоном собирались вновь отправиться на озеро. Но это забава, а мне очень нужны деньги. Наверное, Леон поймет». «Сколько вы заплатите?» — на всякий случай спросил я. «Что? Сколько?» Стась махнул рукой. «Хорошо, заплачу, не беспокойся. Так что я могу на тебя положиться?» «Да, конечно», — сказал я. «Мне казалось, что у капитана Стаси какая-то фобия, и он придумывает себе недоброжелателей. Но раз он за это платит...» «С 9 утра и до вечера. Возможно, я вернусь к 8 или к 9. Поешь с утра получше, возьми с собой гамбургеров». «На, тут немного, но он протянул мне деньги. Уточнил. А кредитной карты у тебя нет?» «Я почти не ношу наличных». «Нет». «А вы не боитесь, что кредитку могут отслеживать?» Стась улыбнулся. «Тикерей, не считай меня параноиком. Нынешний бум бумажных денег – глупость. Куда проще завести анонимный счет в банке, чем менять отпечатки пальцев. К тому же любой нейрошунт может быть считан на расстоянии. А уж его-то ты не подделаешь». «Нет, я не боюсь использовать кредитку. И тебе рекомендую завести со временем». Немного пристыженно я кивнул. «Иди, Тикерей», — велел Стась, — «выспись». Уже в дверях меня нагнал его вопрос. «Тикерей, скажи-ка», — я обернулся, — «ты действительно решил остаться на Новом Кувейте?» «Не хочешь попытать счастье на другой планете?» — спросил Стась. Я удивился. «Мне здесь очень нравится. А на новый перелет у меня денег нет. Разве Новый Кувейт плохая планета?» «Хорошая», — кинул Стась. «Немножко зажравшаяся, но хорошая. Ладно, не бери в голову, спокойной ночи». Я вышел, а он уселся к терминалу и, по-моему, тут же начисто забыл обо мне. Леон на меня не обиделся ничуть, даже наоборот восхитился приключением. «Крыша у него точно на месте? Есть такие психи, им вечно кажется, что за ними следят. Они кредитками не пользуются, в терминалах все примочки отключают». «Он пользуется кредиткой», — буркнул я. «Нет, он странный, но не псих. Может, у него и впрямь есть враги?» «Тогда это опасно», — решил Леон. «Но интересно. Знаешь что? Давай заберемся на крышу твоего домика и будем загорать. Оттуда должно быть видно. Потом пойдем в кофейню, что у ворот мотеля. Оттуда тоже можно наблюдать. А потом... ну, потом где-нибудь еще сядем. Мы не должны торчать весь день на одном месте. Тогда сразу будет понятно, что мы наблюдаем». «Я с тобой поделю деньги, которые Стась мне даст», — пообещал я. «Нет, сейчас не надо. Тебе сейчас деньги нужны. Если разбогатеешь, потом отдашь».
Я не спрашивал у Стаси разрешения и рассказал все Леону по своей инициативе. Но я ведь Леону доверял и точно знал, что он никому не расскажет.
Мы купили колы и попкорна, выволокли на плоскую крышу моего коттеджа видеоэкран, чтобы было веселее, и стали загорать. У меня кожа довольно смуглая, у Леона тоже, так что сгореть мы не боялись, но его мама все-таки дала нам какой-то специальный крем. «Вообще-то тебе везет на приключения», — сидя на корточках и натирая коленки крем, сказал Леон. «Ты получил настоящее имперское гражданство, это раз. А мне еще года два ходить, как придурку с детской карточкой. Потом ты летал на корабле расчетным модулем, это два. Ты от аллергии чуть не помер и подружился с настоящим капитаном, это 3-4. А сейчас ты помогаешь выследить вора, 5. «Выслеживать вора ты тоже помогаешь», — утешил я его. «Это только из-за тебя», — честно признал Леон. «Здорово, что мы познакомились, правда?» «Конечно, правда. Мы нашли по ТВ какой-то интересный канал про разные планеты и стали смотреть его, попивая колу. Леон оживленно комментировал происходящее. Пусть он тоже не бывал на этих планетах, зато жил на космостанции, куда швартовали самые разные корабли. Он всех инопланетян видел и разговаривал с ними. У него был старший приятель, который раньше служил в имперской армии, а его дядька жил на Эдеме». «Там тоже хорошо. Дядька нам видео присылал», — объяснял Леон. «Но туда уже трудно эмигрировать. У них и так рождаемость высокая. У дядьки уже 6 детей, но ему нужно еще 3 завести. Это называется заселение колонии интенсивным методом». Я его уже не слушал. Я смотрел мимо экрана на коттедж Стася. К нему подошел молодой парень. Секунду повозился с дверью и вошел внутрь. «Есть!» – прошептал я. «Леон, видел?» «Что?» Он аж подскочил. «Какой-то парень в коттедж зашел. Легко так к двери подошел, будто у него есть ключ, и зашел внутрь». «Я же вроде смотрел», — Леон раскис. «Но я ведь смотрел. Я всегда так, если заболтаюсь, то самых интересных вещей не замечаю». А я вдруг вспомнил, что видел этого парня. Он заселялся сразу за мной. «Давай останемся здесь», — сказал я. «Вряд ли он долго там будет». Но парень оставался в коттедже очень долго. Прошло 30 минут, час. Леон начал поглядывать на меня, а потом спросил. «Тебе не показалось?» Я замотал головой. Леон вздохнул и лег на спину. Конечно, ему уже надоело валяться на крыше, тем более, что бандита он даже не увидел. «Буду спать и загорать живот», — решил он. «Если будет что интересное, ты скажи». В этот момент дверь коттеджа открылась. Незваный гость вышел и быстро двинулся к густому кустарнику, высаженному вдоль главной аллеи. «Вот он вышел», — гордо сказал я. Леон торопливо перевернулся, завертел головой. «Где?» «Ну вон, в кусты ныряет», — я показал ему рукой. «Да где? Не вижу». «Да вон же, завопил я, ты что, слепой?» Бандит уже скрылся за ветками, ловко продравшись между кустами. «По-моему, тебе голову напекло», — сказал Леон. «Точно напекло». «Ты что, не увидел?» «Не, никого». Мы уставились друг на друга. Леон с подозрением и насмешкой, а я... Я тоже с подозрением, наверное.
«Честное слово, он вышел из коттеджа», — сказал я. «Ты просто поздно повернулся, когда он уже в кусты нырнул». «Да видел я эти кусты, никого там не было».
«Ты мне не веришь?» — спросил я. Леон помедлил, неохотно сказал.
«Верю. Только у меня нормальное зрение, я бы тоже увидел. Может, это был джедай?»
«Кто?»
«Ну, космический рыцарь, джедай. Не видел кино?»
«А-а-а», — вспомнил я. «Это которые дрались мечами и умели отводить глаза. Но это же сказка». Леон замахал руками. «Брось! Никакая не сказка. Есть такие придурки, они на Авалоне живут. Называют себя космическими рыцарями. Летают по всей империи и борются за справедливость».
«А почему тогда они придурки?»
«Ну, потому что никому они не нужны. Это у них вроде секты, понимаешь? На самом деле есть имперский флот, и полиция, и санитарные службы, и еще много всего. Они и следят за порядком. А эти думают, что обязательно должны быть такие рыцари, которые не по службе, а за идею работают».
«И что, это джедаи?»
«Ну, это их так насмешливо называют», — признался Леон. «Вроде как можно назвать человека хомо, и это будет обидно. Или халфлинга хоббитом. Или дзыгу пчелкой. Или того, кто на станции живет, космиком».
«Да понял я уже. И что, они умеют отводить глаза и дерутся мечами?»
«Глаза вроде бы умеют, а про мечи не знаю», — честно ответил Леон.
«А почему тогда я его увидел?»
«Ну, кому-то он сумел взгляд отвести, а кому-то нет. Может, потому что ты мутант и радиацию хорошо переносишь».
«При чем тут радиация? А я знаю».
Я понял, что если уж Леон что-то придумал, то переубедить его невозможно. И что, если мы продолжим спорить, то обязательно подеремся.
«Может, и так», — сказал я. «Или все-таки ты его не разглядел? Ты же лежал и смотрел вверх, а солнце тебе светило в глаза, пусть и через веки.
поэтому взгляд не сразу восстановился». Леон подумал и согласился, что это могло быть. «Но версию с джедаем тоже нельзя отметать. Только тогда выходит, что мой приятель капитан Стась сам бандит, потому что хоть джедаи и придурки, но честным людям они вреда не причиняют. Чтобы не разругаться, мы оделись, слезли с крыши и пошли пить кофе со сливками. На ходу я чесал затылок. Не из-за аллергии, просто его напекло на солнце.